Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Неделя крестовоздвижения. Почему крест стал одним из главных символов христианства? Что значат евангельские слова о том, что человек может повредить своей душе? Есть люди с ограниченными возможностями, которые вдохновляют окружающих. В чем их секрет? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе, 27 сентября, был праздник крестовоздвижения в память о событии 4 века, когда святая царица Елена, мама императора Константина, организовала масштабную археологическую экспедицию на Святую Землю. И в ходе этой экспедиции она обнаружила крест Господень и другие святыни. Крест – это один из важнейших символов в христианстве. Он увенчивает каждый храм, его носят на груди христиане. В некоторых культурах принято даже наносить татуировки с изображением креста. Но вот если задуматься, ведь речь идет об орудии позорной и страшной казни. В чем же тогда логика? И почему так распространен этот образ? Попробуем разобраться, и на связи с нами искусствовед Ирина Языкова. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер. Крест, конечно, символ прежде всего того спасения, которое мы получили на кресте, на Голгофском кресте, когда Спаситель наш Господь Иисус Христос был распят. Но мы знаем, что крестом не заканчивается его путь, и он побеждает смерть и воскресает. И для христиан это не только знак позорной казни, а распятие было именно знаком позорной казни, казни рабов, преступников, очень таких жестоких. Но это и, как святые отцы говорили, дверь в рай. Мы помним, что первым, кто вошел в рай, был тоже распятый человек, разбойник, который был распят по правую руку от Спасителя на Голгофе. И вот эта победа, которая свершилась на Голгофском кресте, была очень значима с самых ранних веков до сегодняшнего дня. Собственно, она и составляет суть христианства. Боговоплощение, Бог воплотился, пострадал за наши грехи, взял их на себя, пострадал, был распят и воскрес. И вот, собственно говоря, вот это соединение, да, смертности человеческой, которую берет на себя Христос, и его победа, свершившаяся на кресте и потом как бы реализовавшаяся уже в воскресении, в том, что он вышел из гроба, явился очень многим людям. Вот это все соединилось вот в этом простом, казалось бы, знаке, да, две перекладины. Это вообще древний знак, это очень древний знак, знак, который называют солярным, солнечным, где пересекаются как бы вертикаль и горизонталь, небо и земля. И вот для христиан все сошлось в этой единой точке. Хотя надо сказать, что, если уж говорить исторически, Христос был распят на кресте формы Тау, то есть буквы Т или египетской формы Тау. Это древний знак тоже. И еще в книге пророка Иезекииля говорится, что ангел ставит печать этого Тав или Тау на челах людей. Отсюда, собственно, пошло крестное знамение. Сначала первые христиане знак этот начертывали на своем челе. Потом уже на все тело стал класться через много веков. Вот, собственно говоря, это корень всего. И тогда мы видим и традицию, которая пошла тоже из древности, ну, мы не знаем прям, может быть, не из первых веков, конечно, со средневековья, носить крест на себе, да? Или там ставить крест на храмах, внутри храмов, поклоняться кресту. Возникает вот памятник крестовоздвижения, да, когда обнаружили при раскопках крест Спасителя и так далее. То есть это действительно очень значимый такой символ.
Ирина Константиновна, а почему в христианстве достаточно таких парадоксов? Смотрите, в Евангелии сказано «последние станут первыми, первые последними». Или, например, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую щеку. Или, к примеру, крест, который орудие страшной казни, становится центральным символом и символом спасения, спасения от смерти. Зачем столько парадоксов? Почему это так? Как вы думаете?
Ну, знаете, мир вообще парадоксален. И Христос, говоря притчами, как раз показывал многогранность этого мира. Люди, в общем, часто ищут простых решений на сложные вопросы. Вот какой иконе помолиться, чтобы там как бы там дочка замуж вышла, вот какой там иконе помолиться или какому святому, чтобы там квартиру получить и так далее. Конечно, чудеса случаются, Господь милостив, и святые нам помощники, но все-таки Христос приходил за тем, чтобы научить человека жить по-человечески, да, и, может быть, даже смотреть на мир так, как смотрит на него Бог, который его сотворил. Вот. А он видит сразу много всего. Мы видим часто, так сказать, предмет с одной стороны, да, Бог его видит со всех сторон. Вот эта вот многогранность мира, да, сложность этого мира, глубина вообще, парадоксальность, ее Христос очень часто подчеркивал. Вот, вот этими такими парадоксами: не мир принес, но меч, подставь там другую щеку и так далее. И, собственно говоря, крест – это тоже парадокс. Это то, что неразрешимо на земле, а то, что разрешимо на небесах. Но небо в образе самого Господа Иисуса Христа, воплощенного Бога, пришло к нам на землю, чтобы вот это все соединить. Потому что, собственно, грех, он все разрывает, да, Бог все соединяет. Даже имя одной из имен Искусителя, Диаболос, разделяющий, да, в отличие от того, что символос, да, соединяющий. То есть вот эта вот символика, да, вот это вот даже того же креста, это соединение неба и земли, божественного и человеческого, видимого и невидимого, того, что мы можем сделать, и того, что делает Бог. Вообще прозрение было и раньше. Мы всегда решаем, так сказать, парадоксы, например, математики, да, как соединяется Евклидова геометрия и геометрия Лобачевского. В одном, так сказать, измерении параллельно не сходятся, а в другом сходятся. Вот, понимаете, это хорошо знают ученые, это хорошо понимают художники. Но Господь хочет, чтобы каждый человек это понял, насколько мир сложен, и что если мы не соединим несоединимые вещи даже внутри самих себя, то мы не поймем, чего хочет от нас Бог. И крест вот относится к этому.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
На связи с нами была искусствовед, кандидат искусствоведения Ирина Языкова. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Марка из 8 главы, где есть такие слова: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Это говорит Христос, это говорит он, обращаясь к людям, которые его окружают. Но что значит эти слова? Не всегда бывает понятно, что значит повредить своей душе. Она часто у нас болит. Так вот, как понять, вредим мы своей душе или не вредим? И есть ли какие-то методы, чтобы с этим разобраться? В нашей студии протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченской церкви села Ивановская Ногинского района. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Вот я вам все эти вопросы адресую. Что такое вред, который может быть причинен душе?
Я думаю, что то присутствие в нашей душе того, что несовместимо с Божьей правдой, несовместимо с пребыванием в Царстве Божьем, куда мы все держим путь, вот это и есть тот самый вред, потому что далеко не все имеет право на пребывание в вечности. Любовь, да, она призвана к тому, чтобы быть вечной. А злоба, эгоизм, похоть, скупость, трусость, что им делать, вот этим вещам в царстве божественной любви и божественной правды? И в той мере, в какой вот все это проникает в мою душу, все это вредит, искажает ее, уродует. И больше всего на свете я, наверное, и должен бояться того, чтобы что-то такое с моей душой происходило. Здесь я хочу вернуться к началу, да, потому что эти слова часто вызывают вопрос. Кто свою душу хочет сберечь, тот потеряет ее, да? Здесь, наверное, надо сказать о том, что слово «душа» имеет разные оттенки значения. И в первом случае Господь говорит об одном, а во втором уже о другом. Вот в первом случае слово «душа» является синонимом слова «жизнь». И это действительно так, да? В Евангелии не в одном месте мы это можем увидеть, о том, что слово «душа» абсолютно синонимично слову «жизнь». Я бы даже, знаете, чтобы сказал, буду просить прощения у вас за грубость, но вот если перевести на такой очень грубо разговорный язык, то кто хочет шкуру свою спасти, вот, человек, который дрожит за свою шкуру, имеется в виду жизнь вот в таком грубо-бытовом понимании этого слова. И вот если ты больше всего боишься в жизни потерять вот эту самую жизнь, вот в том смысле, о котором я сейчас только что сказал, то ты ее потеряешь. Кто вот цепляется за то, чтобы, я даже назвал бы это, наверное, словом не жизнь, а есть такое слово выживание, существование. Для многих людей, к сожалению, их существование, их выживание может быть настолько важным, что это и жизнью-то назвать нельзя. А вот душа, собственно, что такое моя душа, да? Это моя личность, мои мысли, чувства, то, чем я дорожу, то, что я помню, мои воспоминания, ну, все то, что мы называем моим внутренним миром, мой разум, мое сердце. Все это, если оно согласно со Христом, если все это напитано Духом Божиим, если все это пропитано любовью, понятно, что любовью к Богу и любовью к ближним, только тогда эта душа действительно здорова. И это должно быть для меня самой большой ценностью. Нет в мире, для меня не должно быть ничего в жизни более ценного, чем здоровье и целостность моей души.
Сегодня есть масса способов, если у человека что-то не так на душе, как привести себя в порядок, как объяснить себе, что, в принципе, в этой ситуации ты был прав или ты была права, что здесь вот все было сделано правильно, что, ну, то есть, знаете, как такие, ну, способы договориться, что ли, с собой иногда, а иногда и те способы, которые действительно помогают восстановить внутреннее равновесие, внутренний баланс. Есть разные варианты, и исповедь, причастие, то, что практикуют христиане, оказываются совсем в этом смысле необязательными тогда. Вот для обретения этого самого внутреннего баланса, мира, чтобы вот такого равновесия, которое бы наступило в душе. Почему тогда обязательно терять свою душу, посвящать ее Христу для того, чтобы стать хорошим человеком и войти в Царствие Небесное? Ведь есть и другие варианты, не такие радикальные.
Да, есть много всяких вариантов. Этим занимаются психологи, психотерапевты, иногда очень успешно. Сами люди, иногда пользуясь всякими книжками, руководствами, могут примирить себя с той или иной ситуацией. Но мне думается, что когда речь идет о каких-то неприятностях или даже проблемах, или даже бедствиях каких-то, это и может работать. Но вот сработает ли оно перед лицом смерти? Вот мне думается, что ведь конечный критерий подлинности той или иной практики – это как человек воспринимает смерть, которая вот уже здесь, перед его глазами. И вот тут-то я боюсь, что многие из этих способов, о которых мы с вами знаем, окажутся бессильны. Знаете, у меня как-то был такой момент в жизни. Женщина одна умирала от рака. И она до этого болела очень сильно. И пригласила меня, я ее соборовал, причастил. После этого ей стало гораздо лучше. Настолько лучше, что она уже думала, что все позади. И она перестала ходить в церковь, перестала молиться. При этом она как-то очень любила заниматься всякими практиками, читала какие-то книги. Не то чтобы она этого не отрицала. Когда я спрашивал ее с подругой, ну что тебе Господь вот такое послал, выздоровление, вот ты... Она, да-да, надо, надо. Но видно было, что ей это на самом деле не надо. А потом через какое-то время у нее все возобновилось. И вот я помню, когда я к ней пришел, вот ей было очень-очень плохо, она лежала, и я пришел ее причастить. И когда я разложил вот на столике все необходимое, дары, цветы, зажег свечку, стал читать молитвы, вот. А потом, когда я к ней подошел исповедать ее, и она мне сказала такую фразу, она говорит: батюшка, вот вы сейчас вот когда все разложили, зажгли свечку, начали молиться, я вдруг так почувствовала, что вот это и есть настоящее, что все, что в моей жизни было, вот кто, зачем я стремился, все это не то, а вот это и есть настоящая жизнь. И я обещаю, Господи, что если я вот поднимусь, я уже никогда не буду мыслить своей жизни без церкви, без церковных таинств. Мне эти слова очень так запомнились. Я думаю, что многие могут эти слова повторить.
То есть, если я правильно понимаю, то речь идет не о том, что вот противоречат друг другу там какие-то практики психологические или психотерапевтические христианства, потому что они не всегда друг другу противоречат.
Конечно.
Иногда вполне удачно
друг друга
дополняют.
У меня есть друзья-психологи.
Да, здесь речь идет о том, что христианство предлагает иной уровень осмысления жизни, реальности.
Вы знаете, я бы даже вот слово «осмысление» здесь бы не употребил. Почему? Потому что очень на многие вопросы ответы даются вот не в области разума, а в области сердца. Человек может себя убеждать и приводить какие-то аргументы, что вот не надо переживать, что это все мелочь, что это все не надо этого бояться и так далее. Причем аргументы эти могут быть очень-очень абсолютно убедительными, и ничего не происходит. А вот потом находит какое-то состояние духа, ему не нужны никакие аргументы. Есть в Псалтыре такие слова: «Дух твой благий наставит меня на землю праву». На самом деле решение многих вопросов находится не в рациональной, мне кажется, области, а вот именно в состоянии человеческого духа, который очень часто как раз-то не поддается никаким рациональным объяснениям. Вот приходит Дух Божий, приходит благодать Божия, и все становится ясным. Мне один рассказывал один батюшка, как он ездил к своему духовному отцу, старцу, который отсидел 25 лет до этого в различных лагерях еще. И вот он говорит: я, говорит, к нему еду, у меня целый список вопросов, которые вот в своей практике богослужебной, я везу этот список вопросов, и я к нему приезжаю, ну, там сначала не до этого, надо ему помочь, что-то в церкви там и так далее, и вот там крутимся, делаем что-то, дня через два я оттуда уезжаю, и уже по дороге вспоминаю, что я эти вопросы-то не задал, достаю, прочитал этот вопрос, и мне смешно, ответы на них настолько ясны и настолько все понятно, хотя ни один из этих вопросов не обсуждался. Дух твой благий наставит меня на землю праву.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви села Ивановская Ногинского района, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы обычно рассказываем о людях, которым очень нужна помощь. И сегодня речь пойдет о Диме Иванове, подопечном благотворительного фонда «География добра». У Димы детский церебральный паралич, ему нужны деньги на реабилитацию. Причем Дима, он из тех людей, которые никогда не складывают рук, несмотря на перипетии и сложности. При том, что ему гораздо больших усилий стоит, чем его сверстникам, совершить даже самые простые какие-то движения. О том, как ему помочь, узнаем от нашей гости Лилии Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра» в нашей студии. Добрый вечер, Лилия.
Добрый вечер. Дима, он вот из тех детей, про которых можно сказать, что они настоящие борцы. С самого рождения так получилось, он скован болезнью. Болезнь — это ДЦП, очень распространенная сейчас, и, в принципе, мы все понимаем, что, чтобы получить шанс на здоровое будущее, такому ребенку необходима постоянная реабилитация. И вот в жизни Димы этих реабилитаций было 18.
То есть это больше, чем раз в год, чаще, чем раз в год получается.
Да, чаще, чем раз в год. Но именно благодаря этому лечению мальчик сейчас, ему остался буквально последний вот какой-то рывок для того, чтобы пойти самостоятельно, сделать эти первые шаги навстречу там маме, сестренке младшей своей Анютке. И это несмотря на то, что при рождении его маме сказали, что ваш ребенок никогда не пойдет и даже ползать не будет.
Подождите, то есть получается, что Дима до сих пор, ему 15 лет, и он самостоятельно не ходит, но есть шанс, что это получится.
Да, есть большой шанс, что это получится.
А где проходит он лечение?
Это клиника в городе Трускавец на Украине, международная. Они там лечатся уже 9-й раз, и очень нравится результат, который достигает ребенок, проходя все процедуры. И вот семья в данный момент находится в ожидании того, что соберутся ли деньги на следующую реабилитацию.
В таких ситуациях, насколько я понимаю, один из таких очень важных моментов – это то, насколько сам человек готов бороться. Речь идет о 15-летнем парне, который, ну, с одной стороны, вроде бы еще и не такой уж и взрослый, с другой стороны, уже абсолютно взрослый и сформировавшийся человек, еще с учетом того, сколько ему всего в жизни пришлось перенести. То есть, ну, получается, что это человек, который много очень сил прикладывает, да, к тому, чтобы выздороветь.
Да, все верно, потому что вот мы думаем, что реабилитация – это что-то сродни отдыху, но на самом деле это не так. Это тяжелые испытания, это ежедневные там, многочасовые занятия, массажи, курсы ЛФК и прочие-прочие процедуры, которые ребенок-то проходит через боль. Он старается очень, чтобы получить вот этот результат, ему каждый раз приходится преодолевать себя, преодолевать свои какие-то ограничения. И верно, наверное, в Евангелии сказано: будьте как дети. Нам, взрослым, порой не хватает вот этой силы воли. Смотришь на этих деток, на настоящих трудяг, и думаешь о том, что... А мы там, бывает, огорчаемся за каких-то своих неудач или еще из-за чего-то. А ребенок, он вот живет, он принимает себя и Дима таким, какой он есть. Единственное, что он очень переживает, что мама с ним очень устает. Тоже растет настоящий мужчина. Он говорит, что я вот очень мечтаю пойти, сделать эти первые шаги, я, мама, буду тебе помогать. Я там очень хочу передвигаться самостоятельно, чтобы ты мне там не помогала преодолевать расстояние в комнате, например, чтобы я мог там заняться с сестрой, с младшей, и ты могла время посвятить себе. В общем, такой мальчишка очень светлый и на самом деле сильный.
Вот это удивительно, то, что вы сказали, будьте как дети. Действительно, в Евангелии эти слова приведены. Получается, что на примере Димы они как-то так интересно раскрываются. Да, взрослые иногда боятся, мы боимся сложностей, мы боимся, у нас есть какой-то опыт, мы обжигались, мы что-то у нас не удавалось, не получалось. И вот эти все страхи, они нас, получается, окружают и мешают порой двигаться вперед. А в случае с Димой, он настолько, видимо, целеустремленный парень, что вот он мимо этих страхов проходит. И вот доверяя, по сути, ну, доверяя Господу Богу, гораздо больше, чем каким-то фобиям.
Да, ребенок, он не боится и старается, и он трудится.
Скажите, пожалуйста, о какой сумме идет речь? Как помочь можно было бы Диме?
Сумма реабилитации – это 150 тысяч рублей. Чтобы помочь Диме, достаточно просто отправить смс со словом «Дима», пробелы с суммой пожертвования на короткий номер 7522, либо совершить пожертвование с банковской карты на официальном сайте фонда «Географиядобра.рф».
В одно слово пишется, да? «География добра».
Можно написать русскими буквами «Географиядобра.рф», либо «Географиядобра.ру» латиницей.
Там есть страничка, посвященная Диме. Дима Иванов, 15 лет, нужны деньги на реабилитацию. Есть все шансы, что он в ближайшее время уже будет самостоятельно ходить, помогать своей маме, тем более, сколько труда он к этому сам прилагает. Либо короткий номер для СМС 7522, 7522, и текст сообщения «Дима», пробел и любая сумма пожертвования. 7522 и текст сообщения «Дима», пробил любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Очень хочется парню помочь.
Спасибо.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Еще раз повторю, короткий номер для СМС 7522 и текст сообщения «Дима», пробел и любая сумма пожертвования. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».